Глава 74. Звездное дитя. Эйя выросла в доме Адриана и оказалась на редкость смышленым ребенком. Она быстро выучилась не только читать, писать и считать, но и охотиться, стряпать, плести, ухаживать за домашними животными и вести домашнее хозяйство. Она ходила в походы и вместе с отцом исследовала планету, но больше всего ее увлекала история Древней Земли. А еще ей очень нравилось писать. У нее был лишь один недостаток. Она плоховато слышала и поэтому коверкала слова, особенно имена, что огорчало Адриана. Прошли годы. Свое 19-летие Эйя отметила на вершине горы, куда они с отцом отправились поохотиться. Они разожгли костер и устроились на привал. Кругом все еще лежали скелеты динозавров, некогда единственных животных на этой планете. Адриан достал из переметной супки кролика, и они принялись жарить его на вертеле, который смастерили на скорую руку. Рядом стрекотали сверчки, древние обитатели Земли. Их можно было легко узнать по характерному шуршанию крылышек. «С днем рождения тебя, Эйя!» Адриан передал ей горящий труд и велел его задуть. А она не поняла, зачем. Помнится, у землян был такой обычай — проверять силу дыхания. Вот когда я стану стариком и больше не смогу задуть труд, это будет означать, что я скоро умру. Эйя с радостью изо всех сил дунула на труд и задула огонь.
«Значит, я умру еще не скоро», — сказала она.
«Что же тебе подарить на день рождения? Таков еще один земной обычай. В день рождения имениннику принято дарить подарки».
«Мне бы очень хотелось в подарок...»
Эй, оказалось, подбирала нужное слово, потом ее лицо озарила широкая улыбка.
«Историю! О, Адан! Пожалуйста, расскажи еще раз историю про наших предков. Это будет самый лучший подарок. Адан!»
«Не Адан, а Адриан!» С нескрываемым раздражением в очередной раз поправил ее он. «Ладно, пусть это будет тебе подарок. Все тот же. История с большой буквы «И». Ну что ж, «раз ты так хочешь все знать, вот тебе великая история человечества. Вначале, ну, то есть давным-давно, далеко-далеко, существовал целый мир. И был он совсем другой».
«Рай?»
— вырвалось у девушки, вспомнившей прежние рассказы. «Нет, не смешивай все в одну кучу, а то у нас не получится никакой истории. Рай-город — это был первый большой город в цилиндре, а я говорю совсем про другой мир, другую землю. Так вот, была другая Земля, древняя, далекая, в очень далекой Солнечной системе, и тамошние люди стали очень жестокими.
Злыми?
Скажем так, воинственными. Они без устали выращивали детей.
Как кроликов? Хорошо, что здесь развелось только кроликов, у нас всегда будет что поесть, правда?
Для каждого вида существует оптимальная численность особей по отношению к среде, в которой этот вид обитает. А их там, людей, и впрямь стало слишком много. Так много, что они постоянно воевали меж собой, причем с каждым разом все более жестоко, и подобным способом избавлялись от тех, кого считали лишними. У них и оружие имелось, с помощью которого можно было разом сжечь миллионы своих соплеменников.
«Неужто такое может быть?»
— изумилась девушка, у которой от любопытства расширились глаза. «И все из-за атомной бомбы. Я как-нибудь все объясню, а пока запомни». Когда-то был мир, и жили в нем люди, наши предки, которые натворили немало глупостей. Они плодились, не зная меры, и убивали друг друга без удержу. Они даже не думали, что творили. Они отравляли воду, воздух и разрушали те места, где сами же и жили. Себе в вожди они выбирали чересчур властолюбивых собратьев, которые уничтожали всех, кто послабее. Была у них и своя религия, которая прославляла сильнейших.
Что было?
Религия. Это, ну, как тебе сказать, вера, что ли? Кто-то верил, что убивая ближнего своего, ты сам становишься счастливее. Вот тебе и вся религия.
Глупость какая.
Так вот, была на Земле атомная бомба. Были изуверы от той самой религии. И царили там грязь, перенаселенность, смута и страх. Адриан использовал выражение из бортового журнала, хотя сам не был уверен, что понимает их истинный смысл. Ему не хотелось показывать девушке, что он ничего не знает о прошлом. Он толковал его на свой манер, что-то придумывал, наполняя свой рассказ эпическо-романтическим духом. И так продолжалось до тех пор, пока одному человеку по имени Ив не пришла в голову мысль построить космический корабль.
Что-что?
Большую такую лодку, которая плавает не по воде, а по воздуху. Она может летать выше неба и даже долетать до звезд.
Как птица?
Эйя с восхищением посмотрела на Адриана. Уж очень нравилось ей слушать все эти невероятные истории. Как огромная птица. Ив посадил туда 144 тысячи человек.
144?
Нет, 144 тысячи. Глаза у девушки сияли. Она принялась считать на пальцах. 10 раз по 10 и так дальше, пока не сосчитала точно. Туда же он поместил и зародыши животных, чтобы воссоздать на какой-нибудь другой планете всю земную фауну целиком.
Здесь?
Вот именно здесь. Хотя в то время он понятия не имел, что это за планета. Он нашел ее в космической дали с помощью специального дальнозоркого прибора — радиотелескопа. Так вот, Ив построил эту самую громадину, корабль-птицу, посадил в него 144 тысячи человек, и Элизабет повела его в космические дали. Хорошенько запомни эти имена. Ив — так звали человека, который построил корабль, и Элизабет — так звали первую рулевую корабля. Эйя достала блокнот, драгоценную штуковину, которую она нашла на борту Мошки, сверилась с предыдущими своими записями и подчеркнула два имени. Между тем Адриан продолжал свой рассказ. Против них ополчились все остальные.
Но почему?
Потому что всем остальным стало завидно, что их не взяли на птицу, которая унесет некоторых к далеким звездам. Адриан поглядел на девушку и опять подумал, а есть ли в ней его гены? Этот вопрос всегда мучил его. Вместе с тем он всякий раз убеждался, что между ними нет ничего общего. У нее были черные глаза, а у него голубые. У нее были темные волосы, а у него светло-русые. Она для своего возраста была высокая и стройная, а он был среднего роста, вероятно, от того, что здесь была другая сила тяготения. У нее было вытянутое лицо с высокими скулами, а у него лицо было скорее круглое, с ровными чертами. Да, они завидовали, хотя сами же обрекли себя на смерть и не хотели, чтобы кто-то избежал их участи. «Последняя надежда» — так назывался проект, потому что в основе его была надежда на бегство с обреченной на гибель планеты. Адриан точно помнил, что прочел это в бортовом журнале «Ива-1».
«А я, когда чувствую опасность, убегаю, удираю подальше», — призналась Эйя. Как-то раз я столкнулась со злющим волком и, недолго думая, кинулась бежать.
И правильно сделала Эйя. Очень правильно. И они поступили правильно, потому как кругом все разрушалось так быстро, что было уже поздно что-то исправлять. Перенаселенность, загрязнение окружающей среды, религиозный фанатизм, терроризм, эпидемии — все это превратило Землю, древнюю Землю, в сущий ад.
А что такое ад?
Прости, Адам назывался один из городов в Цилиндре, который восстал против Райгорода. Его жители тоже были жестокие и воинственные, но об этом мы тоже поговорим как-нибудь в другой раз. Так вот, дела на Древней Земле стали совсем плохи. Тогда-то Ив и сотворил проект «Последняя надежда».
Вместе с птицей, в которую могли поместиться тысячи людей?
На самом деле это был космический корабль под названием «Звездная бабочка», потому что у него были большие крылья, как у бабочки. И летал он благодаря потокам звездного света, которые толкали его вперед.
Звездного света? О, наверное, это было очень красиво.
Да, сам я родился уже на борту звездной бабочки, и там действительно было красиво. Но если ты все время будешь меня перебивать, мы далеко не продвинемся.
Я не скажу больше ни слова,
обещала девушка, сверкая своими большими карими глазами. Так вот, Ива и Элизабет все же удалось улететь на звездной бабочке в космос вместе со 144 тысячами пассажиров, разными животными, деревьями и цветами.
И там же были те самые города, рай и ад.
Полет продолжался больше 1200 лет, и под конец из 144 тысяч человек осталось только 6.
И ты?
Да, я и еще 5. Среди нас была одна единственная девушка, и звали ее Элит.
«Лилит?»
Но почему она все время коверкает имена?
Нет, Элит. Так вот, мы с Элит были первые и единственные, кто высадились на этой планете, затерявшиеся где-то на краю Вселенной, и так и остались жить здесь вдвоем.
Эйя кивнула в знак того, что все поняла.
«Значит, Лилит моя мать?»
«Она делает это нарочно. Но зачем? Дразнится, что ли?»
«Нет, как ни жаль, а детей у нас с Элит не было».
«Тогда как же я появилась на свет?» «Я, Ева».
«Да не Ева, а Эйя. Просто диву даюсь, как у тебя выходит коверкать имена. Как будто ты делаешь это нарочно».
Она отрицательно покачала головой, показывая, что это выше ее сил.
«Так как же я появилась на свет, Адам?»
«Если я расскажу, ты не поверишь. Ты появилась из моей кости. Точнее, из ребра».
И он показал ей шрам, оставшийся у него после операции, которую он сам себе сделал.
«Значит, ты сотворил меня из своего ребра, да, Адам?»
Он смолк. Опять исковеркало мое имя. «Ее уже не исправишь. У нее это выходит непроизвольно. Она переиначивает имена и истории, как бы подгоняя их под себя. Переделывает на свой манер».
«Ну вот, а что было потом, ты знаешь. У себя в лаборатории я все так же воспроизводил животных из эмбрионов, которые Ив припас в хранилище. И ты мне помогала. А их там не счесть».
«О, Адам, ты должен подсказать, как они называются, потому что ярлыки у многих уже отклеились. И теперь поди догадайся, где что лежит. Поможешь мне, Адам, разобраться с названиями всех этих животных?»
«Ну, конечно. Конечно, дорогая».
Адриан посмотрел на девушку, ее огромные черные глаза, и подумал, а стоит ли воспроизводить других детей по ее подобию? Тем более, что снова ломать себе ребра ему совсем не хотелось. Слишком уж плохие воспоминания сохранились у него о первой операции. Девушка с большими черными глазами снова принялась перелистывать свои записи.
«Итак, если кратко, создателя зовут Ияхве».
«Никакой не Ияхве, а Ив. Ну да ладно, забудем».
«Когда-то ты, Адам и Лилит жили в раю, и потом вас отправили на эту новую землю».
«А еще в этой истории была Сатина».
«Сатана?»
Он вдруг подумал, что Эйя должно быть и впрямь туговато на ухо, поэтому и коверкает звуки.
«Нет, Сатина», — машинально поправил он. «Первое время она была замечательная, а потом с ней случилось неладное».
Адриан снова посмотрел на девушку. «Какая же она все-таки красавица! А какие глаза! Черные-черные! Должно быть, достались ей по наследству от далеких предков. А какая живая, смышленая! И с каким восторгом слушает все эти истории о прошлом!»
«Ах да, совсем забыл!» — спохватился он. «Береги змей! От них ничего доброго не жди!»
Девушка сделала пометку у себя в блокнотике и подчеркнула написанное.
«А остальные?»
— вдруг вопросила она.
«Какие еще остальные?»
«Ну, те, что остались там, на Древней Земле».
Адриан на мгновение зажмурился и попробовал представить себе, что могло случиться с остальными. Он решил задать себе этот вопрос вслух потом и во сне, быть может, получить ответ. Его взгляд устремился вдаль. Вот уже много дней кряду он разглядывал звездную карту, прилагавшуюся к книге «Новая планета. Руководство к действию». Ему казалось, что если сопоставить ее с настоящим звездным небом, то древняя Земля будет находиться вон там. Он показал пальцем на созвездие в форме ковша и подумал, что оно больше походит на медведя.
«Она там, в созвездии Большой Медведицы», — невольно проговорил он.
«Древняя Земля?»
Костер уже погас. Адриан раздул угли, чтобы еще какое-то время поддержать тепло.
«Значит, древняя Земля находится в созвездии Большой Медведицы», — повторила она. «А мы, значит, находимся на новой Земле».
«Она права, черт побери. Понятие «древняя Земля» больше не имеет смысла. Новое время начинается здесь, и здесь же теперь находится новая точка отсчета. Стало быть, ее незачем называть новой Землей. Это просто Земля. По сути, единственная».
Он вдруг понял, слово «Земля» в конце концов стало родовым названием планеты, где когда-то жили люди, которые рассказывали историю. Когда-нибудь первородная Земля будет считаться чужой планетой, И с той поры во Вселенной останется только одна планета под названием Земля. Вот это. Все поменяется. Насмешка и только. Тут ему на палец села ночная бабочка. Она будто искала прибежище. Адриан приветствовал ее и, широко улыбаясь, прикрыл рукой. Бабочка сидела смирно. Тогда он накрыл ее ладонью. Она даже не шелохнулась. Он даже воображал, как их далекие потомки, напрочь забыв о своих корнях, будут думать, что существует только одна пригодная для жизни Земля. Вот это. «Потом у тебя самой, может, будут дети», — сказал Адриан. «А может, у нас с тобой», — поправился он, немного смутившись.
«И что дальше?»
«Ты непременно расскажешь им все, что я рассказал тебе, чтобы и они хранили память о прошлом вместе с теми крупицами знаний, которые ученые прошлого создавали в течение долгого времени и которые, в конце концов, дошли до тебя». Девушка сделала понимающий вид.
«Книги?»
«Да, книги. А еще устные предания и легенды. Не можешь передать смысл напрямую, делай это в иносказательной форме. Это твой единственный долг — передать знания. Дети наши много чего позабудут, а может, что недопоймут и подумают, что только на этой планете и жили люди, на Земле. Знания — вот единственная сокровищница, которая не позволит нам исчезнуть во мраке невежества. Знания заключают в себе неисчислимый опыт, страдания, ошибки и все, что придумали наши предки. Передавай знания, только так ты будешь уверена, что потомки наши не станут бесконечно повторять одни и те же ошибки». Он снова произнес эту фразу, так, будто она исходила уже не от него, а от Ива, чей дух был рядом и говорил его устами. «Только так ты будешь уверена, что потомки наши не станут бесконечно повторять одни и те же ошибки». Дальше Адриан продолжал в том же духе. «Нельзя допустить, чтобы в далеком будущем наши правнуки, если их снова будут миллионы, а может миллиарды, и они заселят всю эту землю, возродили мир, похожий на тот, откуда мы родом, с его войнами, загрязненностью, фанатизмом и перенаселенностью».
«Как было на Древней Земле, да?»
«Верно. Нельзя, чтобы это повторилось. Иначе все наши усилия пойдут на смарку. Иначе мечта и творение Ива обернутся полным крахом. А завтрашний день станет днем вчерашним. И как это ни смешно, может даже статься так, что через 6000 лет нашим правнукам снова придется строить звездную бабочку, лететь к ближайшей солнечной системе и искать там новую планету, пригодную для жизни, третью Землю. И это было бы прискорбно». Эйя, казалось, о чем-то глубоко задумалась, и вдруг выдала плод своих раздумий.
«В сущности, это похоже на вечное обновление, которое началось очень давно и никогда не закончится. Может, в прошлом уже существовало 100 земель и 100 звездных бабочек с оставшимися в живых людьми. Может, и в будущем еще возникнет 100 земель. И всякий раз дети выживших людей, забыв о своих корнях, будут думать, что их земля единственная».
Девушка рассуждала правильно, и это порадовало Адриана. Между тем она продолжала.
«Это что-то вроде теории реинкарнации, про которую ты вычитал в книге Ива, а потом как-то рассказал мне. Только коснется это не одного человека, а целого мира. Перевоплотится все человечество, и каждый раз люди будут все забывать, думая, что только они и жили всегда на планете под названием Земля».
Ее черные глаза сверкали. «Надо же, какая умница», — подумал Адриан. Он решил, что она во многом превзошла его самого. «Определенно, будущее за женщинами. Они куда сильнее всех мужчин, которые только и могут что убивать друг друга». Он почувствовал, как бабочка щекочет крылышками тыльную сторону его ладони, и вспомнил фразу, которую прочел в книге Ива. «Ну давай же, гусеница, превращайся в бабочку. Бабочка, расправь свои крылья и лети к свету». «Эта гусеница, — подумал он, — и есть люди. Им-то и предстоит превратиться в куда более разумное человечество». «Если ты им все расскажешь, они уже ничего не забудут», — настойчиво проговорил он. «А если забудут, им в назидание останутся истории».
«Но если им рассказать все-все, они могут решить, что это их ближайшее будущее, хотя на самом деле это их далекое прошлое».
Адриан подумал, что Эйя, ко всему прочему, еще и сообразительная, потому что она всегда была любознательная. Ее любознательность, возможно, и станет их спасением. «Они могут решить, что это их ближайшее будущее, хотя на самом деле это их далекое прошлое. Адриан вновь посмотрел на звезды. В направлении Большой Медведицы, где, как он надеялся, быть может, еще остались последние участники предыдущего эксперимента, обитатели древнего мира, которые не смогли вовремя улететь. По его щеке скатилась слеза. Эйя подошла к нему. «Однако, надо положить этому конец. Наши предки бежали со своей земли, чтобы создать новое человечество на другой земле. И мы должны постараться сделать так, чтобы такое больше не повторилось».
«Почему?»
— спросила девушка. «Нельзя же вечно убегать». С этими словами он выпустил бабочку. Ее подхватило порывом ветра, и она улетела прочь. Хлопая длинными крыльями, бабочка, конечно же, устремилась навстречу звездному свету. Адриан, которого она называла Адам, не сводил глаз с девушки по имени Эйя, которая называла себя Евой, и повторял одно и то же, будто стараясь себя убедить. «Нельзя же вечно убегать». Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.